Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня руководитель детского фольклорного, добавлю, легендарного ансамбля «Веретенцы» Валерия Петрушина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, действительно, для людей, которые занимаются фольклорной музыкой или просто интересуются этой традицией, ансамбль «Веретенцы» — это абсолютное имя. Это бренд, как сегодня бы сказали, и не нужно дополнительно пояснять для тех, кто, может быть, с вот этой частью музыкальной культуры не знаком, не интересовался, можно сказать, что в 81 году давно Елена Алексеевна Краснопевцева создала вот такой уникальный коллектив, где дети поют именно фольклорные русские народные песни, причем само это выражение «руссконародная песня», такое оно очень много ассоциаций вызывает, но это настоящие, это не лубочные, настоящие русские народные песни, в том числе собранные по экспедициям и так далее. Вот сегодня вы этим коллективом руководите, и вы сами в нем с детства поете. На сайте написано удивительно смешная, ну, смешная в хорошем смысле слова история, что когда вас спрашивали в детстве, кем вы хотите быть, вы говорили Елена Алексеевна, то есть руководителем коллектива. Вы у нее учились. Ну вот мечты сбываются. И я вообще вижу, что большинство педагогов – это люди, которые прошли так или иначе через ансамбль. Вы помните, как вы впервые там оказались?
Дело в том, что действительно в 5 лет мы попали в этот удивительный коллектив, но я мечтала стать даже не руководителем на тот момент. То есть, когда я говорю о том, что я мечтала стать Еленой Алексеевной Краснопевцевой, я мечтала стать именно таким педагогом, который полностью жертвенно служит детям, служит своему делу. И я, если честно, действительно анализируя прошедший такой свой, ну, недолгий, наверное, путь еще. Очень рада, что я выбрала именно этот пример еще в действительно в самом таком глубоком детстве для подражания, потому что именно благодаря Елене Алексеевне, когда она стала воцерковляться, мы все воцерковились вслед за ней. То есть для нас это, конечно, наверное, один из самых таких больших шагов, которую она вот в нашу жизнь внесла, помимо того, что она нас научила любить, уважать, ценить культуру нашего народа, не только нашего, когда занимаешься традицией своего народа, нет вариантов, как не уважать, вернее, как, да, уметь уважать традиции, культуру других народов. Вот, помимо этого, она, когда стала воцерковляться, это тоже был не быстрый путь, это был уже путь такой осознанный, и она в осознанном возрасте пришла в храм, и, соответственно, мы уже, ну, будучи 20-летними ребятами, пошли за ней, не зная того, куда идет она.
То есть, когда, помните, перемену, вот была...
Помним, конечно.
До воцерковления постепенно что-то меняться начало.
Да.
А вот как это было тогда вами воспринято, и как в этом смысле ваш процесс воцерковления вслед за ней сложился, что вы начали вдруг за ней вместе в храм ходить, или она впервые на репетицию принесла какие-то там духовные канты и сказала, что вот, а вот это из Евангелия, оказывается. Ну, что-то как это было?
Вы знаете, это очень интересный момент. Я помню Елену Алексеевну вот прямо с 5 лет своих, и для меня она всегда была вот таким примером для подражания ее работы с детьми. То есть мы, я не могу сказать сейчас, да, со стороны педагога, что она делала такого, но со стороны ребенка я видела такую любовь к детям, что это настолько подкупало, что с ней всегда хотелось рядом находиться. Несмотря на то, что Елена Алексеевна была строгой, то есть в каких-то моментах она, ну, как бы могла проявить характер, ну, в воспитательных целях, естественно. Вот, все равно мы всегда хотели быть рядом с ней. И когда пошел ее процесс воцерковления, это, конечно, ее личный сугубо путь, но с нашей точки зрения это было настолько непривычно, непонятно, и это было, ну, для нас было полное непонимание. Дело в том, что мы, когда пришли, у нас не было, вот, например, в нашей группе практически выцерковленных семей от слова совсем. То есть люди просто, которые любили традиционную культуру и увлекались, возможно, я сейчас сугубо свое личное мнение говорю, такой внешней стороной. То есть вот нравится, как красиво звучит музыка, красиво выглядят костюмы, красиво выглядят танцы, не углубляясь в суть вещей. Когда стала Елена Алексеевна воцерковляться, много ребят ушло. Но поскольку вот для нас она была таким примером, мы решили, что Елена Алексеевна не может идти в неправильную сторону. У нас была такая убежденность. Ну, собственно, действительно так оно и стало. А мы пошли за ней. И я помню вот отца Георгия Болгарского, который вот как раз рядом с Еленой Алексеевной был в то время, отца Владимира Теплова, которые взяли ее вот окормлять в то время, и как мы, молодежь, приезжала к нему пить чай, и он нам рассказывал, придумал на каком-то нашем таком понятном языке, не припомню, какие фразы, но помню, что было настолько понятно, приятно, интересно и здорово. И вот мы стали идти за вот за Еленой Алексеевной по этому пути.
А как-то на творчестве, на репертуаре это сказалось?
Да, безусловно, это сказалось на репертуаре. Дело в том, что мы много раз, много у нас записей было духовных стихов еще вот до этого момента. Но полное осознание пришло, вообще содержание этих текстов, как раз когда мы стали уже сами на этот путь становиться. Я даже помню тот момент, когда Елена Алексеевна, мы были в экспедиции, ну, тоже нам лет, наверное, по 15 было, и нам очень хотелось гулять, а не сидеть и слушать. Да, это было для нас тяжело. В общем, мы знали, что это такой тяжелый труд. Нам очень хотелось побегать в футбол с местными ребятами, покупаться в речке. Вот, Елена Алексеевна нас отправила, говорит, вот идите к такой-то бабушке, Татьяна Матвеевна Кошелева, если я сейчас не ошибаюсь, вроде правильно назвала, она вам напоет духовные стихи. Я помню, что вот она поет, а нам так это тяжело дается, и мы слушаем с таким трудом и мечтаем об этой речке, вот это я помню. Она достала тетрадочку, они все всегда вот духовные стихи передавали в тетрадках. И открывает, говорит, сейчас я вам вот этот духовный стих спою, вот этот. И потом, когда мы стали прослушивать эти записи, мы, конечно, поняли, что у нас такое сокровище. Я сразу собралась, когда уже, ну, какое-то пришло понимание, с кем мы брали вообще интервью в тот момент, да, если можно это так назвать. Я сразу позвонила, говорю, Татьяна Матвеевна, мы сейчас к вам, я выезжаю. Я села в машину, взяла своих двух маленьких вообще там детей, 2,4 года, 2,5. И мы поехали к Татьяне Матвеевне еще раз записывать духовные стихи уже с той целью, что я вот уже задавала вопросы более такие глубокие, как она пришла в храм, а как они исповедовали свою веру, несмотря на такой сложный период.
И что она отвечала?
Ну, там очень интересно, у нас прям целая экспедиционная запись получилась. Она рассказывала, что ее семья была воцерковленной, и папа пел в храме. А потом, когда запретили, в общем, они как-то перестали ходить в храм. И как-то она так об этом спокойно говорит. Ну вот, не надо было, да, нам вот не разрешали. Хотя были другие случаи, я сейчас о них тоже расскажу. Но при этом... Она говорит, я всегда стремилась, вот у меня внутри всегда было это желание петь духовные стихи. И когда она работала в коровнике, тогда все работали в колхозах, а женщины в основном работали именно вот в таких коровниках. Говорит, я работала со сменщицей, у нее была тетрадочка с духовными стихами. Говорит, и я каждый раз приходила и все переписывала от руки. И она вот эта тетрадочка сохранилась, у меня она есть, все эти фотографии этих духовных стихов. Вот, к сожалению, сейчас до Татьяны Матвеевны мы уже доехать никак не можем, они находятся в самом, ну, эпицентре событий, мы в Плёхово не могли попасть уже, ну, достаточно давно. Сейчас там полностью закрыто.
А где это сейчас?
Это Курская область, Суджанский район.
Вот, и... Да, по последним новостям это часто... Увлекающее название, к сожалению.
Да. При том, что мы записывали ведь то, как они прошли и войну 45-го года. Они были детьми тогда, и это такие тяжелые рассказы, очень тяжелые. И, конечно, я думаю, что им сейчас там тоже нелегко, и мы, к сожалению, не можем до них дозвониться. До многих вот... Ну, живем вот воспоминаниями этих встреч, того же, то, что они смогли нам тогда рассказать.
А может быть, мы что-нибудь послушаем, какую-нибудь музыку, небольшой фрагмент, чтобы мы вот не только говорили о народном
пении, но и
что-то услышали.
Давайте, конечно, я бы с удовольствием как раз бы поставила, может, духовный стих в исполнении Татьяны Матвеевны, которую мы с ней записали. Вот, я думаю, что слушателям будет интересно послушать, как она поет, и насладиться ее звучанием.
Бог послал тебе все испытания, чтоб погребнуть в тяжелой борьбе. Эти муки и сердцу страдания в этой жизни на пользу тебе. Эти муки и сердцу страдания в этой жизни на пользу тебе.
Ну вот, что это был за духовный стих? Расскажите про него. Имеет ли стихи духовное название какое-то?
Да, все народные песни духовные стихи имеют название по первым словам. «Неравчина, суровая доля» назывался этот духовный стих, и исполняла его Татьяна Матвеевна и Дарья Семеновна Ходосова, тоже одна из наших легендарных бабушек, которая нам передавала очень много интересных знаний.
Вот слова «наших легендарных бабушек» нужно пояснить, потому что для вас это ваши легендарные бабушки, но вот я эту фамилию слышу впервые.
Да, да, я согласна с вами. Дело в том, что почему мы называем их легендарными, да, это те самые бабушки, которые, когда мы приезжали в экспедиции, мы старались останавливаться, ну, именно у них, они этого очень ждали, и прям даже иногда были споры: я возьму к себе 14 человек, ты слишком много себе берешь, отдай мне хотя бы какую-то часть детей. Вот, и эти бабушки, они были главными носителями песен и традиций сел. Дело в том, что в селе могли петь все и в деревнях, но такими главными носителями были... Ну, далеко не каждый мог петь и вести песню, и знать столько всего. И вот баба Даша, как раз наша дорогая, она была одной из главных песенниц села Плёхово. Ее голос можно услышать на многих аудиозаписях, вот экспедиционных. Мы много ее записывали, поэтому для нас это бабушка-легенда с потрясающей судьбой, что она нам рассказывала потрясающие истории своей жизни. Вот, она достаточно тяжело уходила, она заболела раком, и мы тогда всем коллективом сбрасывались регулярно, собирали денежные средства, чтобы как-то облегчить ей ее страдания, мучения. Мы ей присылали вот лекарства, которые могли хоть как-то помочь обезболить, и мы были у нее прям за 3 месяца, мы успели к ней приехать. Мы зашли педагогическим составом, у нас было 3 педагогов, с ней попрощаться, но она не выдержала, она говорит: я хочу выйти к детям. И подруги, мы вывели ее во двор. И ребята, которые были с нами в экспедиции, они плясали ей Тимоню. Мы не могли стоять, потому что...
Тимоню?
Тимоня, да.
Что такое Тимоня?
Это карагод, как раз в Курской области. Это визитная карточка этой области. Карагод Тимоня, он не плясался нигде, больше ни в каких областях. В каждой области есть такие именно традиционные либо наигрыши, либо песни, либо хороводы. Вот Тимоня – это такой карагод с припевками под оркестр народных инструментов. Там сейчас назову такие неизвестные, наверное, названия – кугиклы.
Красивые кугиклы, слова.
Красивые, кугиклы. Да, кугиклы.
А что это?
Кугиклы – это такие тростниковые палочки. В них дуешь, и такой звук красиво издается. Мы можем потом наигрыш тоже включить, его послушать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валерия Петрушина, руководитель детского фольклорного ансамбля «Веретенцы», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, про бабушку вы начали рассказывать.
Да, и вот она вышла и говорила нам такие слова относительно традиций и о том, как важно ее беречь, и о том, как важно ее передавать, и о том, что то, что передано нам, это такое сокровище. Чем старше вот я становлюсь, чем больше я работаю с детьми, чем больше сама прохожу через какие-то вот жизненные, может быть, трудности, тем больше понимаю, что это такой, знаете, некий код преодоления невзгод, каких-то житейских трудностей, там настолько много всего. И я понимаю, о чем говорила баба Даша, и я счастлива бесконечно, что у нас была возможность и туда съездить, и просто с ними хотя бы рядом посидеть. Это уникальные люди, которые уходят, обладающие потрясающим опытом, потрясающей любовью к человеку и глубочайшей верой в Бога. Мы когда приезжали, и когда они говорили о смерти, они говорили: ну все, мы уже скоро пойдем домой.
Ничего себе.
Мы домой. Говорит, ну что ж я еще здесь так долго, когда же я пойду домой? Это вот такое отношение было к смерти. И они нам много рассказали и много передали этих знаний, как это можно преодолеть и как вообще правильно относиться к смерти.
А можете чем-то поделиться? Ну, не совсем чем-то, может быть, совсем сугубо личным, но вот что вы услышали, что еще не говорили? Может быть, это связано с песнями? Может быть, бывает такое, что вот там тяжелая жизненная какая-то ситуация, где ты ищешь какой-то для себя точки опоры, вспоминаешь, а вот в песне там такой текст, ну, ведь правда же, вот как это укрепляет, если так
да,
посмотреть?
Да, безусловно. Я вам даже больше того скажу. Если послушать лирические песни любого региона, там нету какого-то счастья, радости, здоровья. Там в основном какие-то такие достаточно серьезные сюжеты. Ну, во-первых, это, конечно, сакральный смысл зашифрованный. Мы много чего уже не поймем в наше время, и это печально. Мы успели потерять. Ну, возможно, это тоже промыслительно. Когда я анализирую этот момент, мы много что уже можем, да, не понять из того, что было зашифровано в этих песнях. В свадебных песнях там достаточно серьезный смысл такой именно на жизнь семейную заложен. Важность сохранения семьи – это, в принципе, основа, на мой взгляд, ну, не только, на мой взгляд, строя деревенского, то есть мы идем от семьи, семья, и потом дальше идет вот, например, улица, и все были настолько сплоченные, все были друг за друга. Вот потом уже шла деревня, деревня в уезде, и вот там не было такого, что я один сам за себя. Я один, но только как часть целого. Для них не было ничего страшнее быть не частью целого своего сообщества. И это прививалось сразу в семье. Ты один, да, мы тебя любим, ты сам по-своему уникален, но ты часть семьи, и ты не можешь быть вне семьи. И удивительно, как отношение к детям в то время. Взрослый, его авторитет непоколебимый, непогрешим. И это настолько, ну, на мой взгляд, мудро, то, что мы сейчас тоже вот изобретаем велосипеды, как правильно воспитывать детей, правильно давать им свободу. Нет, неправильно. Я понимаю, что мы так мечемся вот из-за того, что мы потеряли тот устой, и нам тоже, наверное, через это нужно проходить снова, чтобы, может быть, выстроить какую-то более устойчивую конструкцию, да, в воспитании и передаче ее из поколения в поколение. До нас это дошло в каких-то очень сугубо таких маленьких гранях. Вот, это касается воспитания детей, то, что нам говорили и чему нас учили, передавали. Нам было в то время непонятно, мы были молодыми ребятами, у нас не было своих детей, сейчас это становится все более и более понятным. Ну, и вот к нам приезжала Нина Петровна Попова. Она уроженка села под Средней Белгородской области, сейчас живет недалеко от Москвы. И как раз я ее приглашала. У нас была такая экспедиция в нашем дворце. Пришли практически все наши дети и родители. Человек 300 сидело в зале. Я задавала ей вопросы, и Нина Петровна нам рассказывала. И как раз мы поднимали тему воспитания. Она говорила о том, как важно детей воспитывать, как важно им говорить. Она говорит, вот я бежала, говорит, по улице с подружками, а меня бабушки останавливают и говорят: а ты чё это так бежишь? И с нами не поздоровалась. И бежишь некрасиво, девушка должна идти по улице степенно. Учись. Должна ступать с ноги на ногу. Говорит, не то, что не обижались на такие слова, на замечания, а очень за это благодарили. Более того, эти бабушки потом придут, говорят, и моей маме скажут, а вот Нинка не поздоровалась. А мама придет и сейчас скажет, ах, ты здороваться не умеешь, говорит. То есть меня, говорит, со всех сторон. Авторитет взрослого был непоколебим, авторитет старшего был непоколебим. Они настолько считались хранителями мудрости и хранителями традиций. То есть то, что они говорят, так и нужно за этим идти и за этим следовать. Вот эта притча, которая известна, да, когда убивали стариков, да, говорят, зачем нам старики, зачем нам их кормить? Это же просто вот как бы они уже старые, ничего и работать не могут, а мы, молодежь, должны на них работать. Вот, и решили убивать всех стариков. А один мужик спрятал своего отца и сохранил ему жизнь. И потом, благодаря вот этому дедушке, они смогли все отстроить заново, потому что все у них пошло сикось-накось. Они все, к сожалению, потеряли. И благодаря вот этим дедушкам они поняли, что нет, нужно хранить эту мудрость, ее нужно беречь. И интересно, есть песни с текстом дохристианского периода, когда стариков на масленицу сажали в сани и спускали в реку.
Ничего себе. Это да. Прям какие-то исторические источники достоверные.
Ну, мы просто когда анализировали песни и разговаривали, почему так, что там и как там, это вот очень интересно. Самый, кстати, один из самых вот древних духовных стихов. И это духовный стих о потопе. То, что вот мы знаем. То есть он, эти тексты и песни, они датируются очень-очень-очень ранним периодом, вот, который им уже больше там 400 лет, если я не ошибаюсь. Вот, а то, что дохристианским, потому что не было в традиции христианской, там уже все по-другому было.
Это очень интересная тема. То есть, получается, вы видите разницу между там, духовными стихами дохристианскими и уже потом относящимися к времени после крещения Руси. Вы это имеете в виду?
Да, тема очень страшная. Не страшная для меня такая, она такая опасная. Но если пришло время об этом говорить...
Давайте поговорим, а что в ней опасного?
Сейчас скажу. Когда мы анализировали... Дело в том, что вся традиция, да, она переходила, она из уст в уста, из поколения в поколение. Когда произошло крещение Руси, я просто думаю, что здесь в этом вопросе более компетентные священнослужители, которые занимаются традиционной культурой. Но я сейчас скажу то, что мы обсуждали, о чем мы говорили. То весь... пласт вот этих вот накопленных традиций, он стал обращаться не на человека, не на божества, а стал обращаться непосредственно к Богу. И вся эта традиция, она как раз и повернулась, вот все было для Бога. Удивительные тонкие карагоды, записанные в Курской области, их записала Анна Васильевна Руднева в 60-х годах. Эти танки, которые она писала, включали в себя около 1000 человек и имели определенные рисунки. Эти рисунки не видно с земли, когда ты в процессе в участии, их не видно, их можно увидеть только сверху. Вот в чем дело.
То есть как бы чтобы Бог смотрел и видел.
Да, 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 да. То есть вот это такие интересные очень... момент, я объясню, почему тема для меня тяжелая, не знаю.
Давайте мы маленькую интригу сейчас вот подвесим, и в следующей части программы вы объясните, почему тема тяжелая. А сейчас перед небольшим перерывом еще какой-нибудь музыкальный фрагмент послушаем.
Хорошо.
Так не вздумай тяжелое время передать свое горе кому,
Один Бог облегчит твое горе, доверяйся Ему одному. Один Бог облегчит твое горе, доверяйся Ему одному.
А я напомню, что сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Валерия Петрушина, руководитель детского фольклорного ансамбля «Веретенцы». Мы скоро вернемся к нашему разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Валерия Петрушина, руководитель детского фольклорного ансамбля «Веретенцы». И мы остановились на такой теме, как есть ли разница между, не знаю, христианскими и дохристианскими мотивами в народных песнях. Но, очевидно, разница есть. Чувствуют ли ее те, кто занимаются вот фольклорной музыкой? Потому что вопрос важный, потому что вот для меня, как для человека со стороны, но есть некоторая фольклорная культура, да, я в этом глубоко не погружен, я в это не разбираюсь, есть некоторая русская народная песня в таком высоком, настоящем, аутентичном смысле. И оказывается, там внутри есть еще оттенки. И для вас, как для человека, который этой культурой занимается, есть разница все-таки, к чему эти песни восходят, к, если я правильно вас слышу, к истории Руси как уже христианизированного государства, или к, не знаю, к представлению о Руси как о языческих племенах. Вопрос действительно важный, потому что сегодня мы все чаще слышим, скажем так, в открытом пространстве, в публичных разговорах, что вот настоящая, подлинная русская культура – это вот культура языческая, славянская какая-то, древняя совсем, а вот все, что христианское, это уже более позднее. Хотя историки убедительно показывают на источниках, что у нас нет исторических свидетельств подлинных о дохристианской Руси, о том, что там было. То есть мы, когда говорим «Древняя Русь», мы уже сразу по определению говорим о Руси христианской. Поэтому всякие там, не знаю, какие-то там неоязыческие Велесовы книги давно историками показано, что это новодел, это тексты XIX века, которые маскируются под старину, но на самом деле никакой подлинной стороны там нет. Это обманка в этом смысле. Вот как вы с этой темой сталкиваетесь?
Мы с этой темой не то чтобы сталкиваемся, дело в том, что это волей-неволей происходит при разговорах и при общении, и при трансляции традиционной культуры. Дело в том, что поскольку я являюсь руководителем детского фольклорного ансамбля, к нам приходят дети, это настолько неразрывно связаны два понятия – православие и традиционная культура. Они связаны друг с другом, ну вот в единое целое, была потрясающая фраза, ее сказал отец Владимир Теплов, что наша страна, Россия, это как птица, летящая на двух больших крылах. Имя одному крылу – православие, а другому – традиционная культура. И имя птицы – Святая Русь. Я полностью в этом убеждена и поддерживаю это выражение. Это мы стоим на тех традициях, которые нам удалось перенять и взять. И вся традиция, на мой взгляд, она настолько уже христианская, что переворачивать ее и коверкать в сторону язычества – это просто кощунство. Это неправильно. Это домысливание, и это желание, ну, наверное, каких-то определенных сил, я имею в виду темных сил, сделать из нашей традиционной культуры что-то такое, служащее неоязычеству. К неоязычеству традиционная культура не имеет никакого отношения. Это когда просто прикасаешься к этому чистому источнику, мне прям недавно было такое откровение, именно в музыкальном плане, что традиционное вот пение, и музыка звучащая, она просто очищает и сердце, и душу, и исполнение этого музыкального материала, оно также этому способствует. И я, возможно, приведу такую аналогию, возможно, она будет не, ну, звучать не совсем корректно, но все же. То есть вот когда мы приступаем к святым таинствам, человек может очиститься, да, и стать, обновиться, стать другим и воскреснуть, и полностью преобразиться. И на мой взгляд, что человек, который слушает традиционную культуру, традиционную музыку, он также может обновиться в музыкальном плане и услышать совершенно для себя новые смыслы, особенно в наше сейчасшнее время. Потому что то, как открывается традиционная культура сейчас, для меня это что-то фантастическое. Мы пели все эти песни на протяжении вот 40 лет, и только сейчас я понимаю смысл того, что, о чем мы пели. Даже вот духовный стих «Мы предобразом твоим замрем в поклоне», стих, посвященный Пресвятой Богородице, и там такой текст: «О, сколько раз вступалась ты за Русь, не сосчитать сражений тех не сосчитать, о, сколько раз незримо с воинством святым вела к победе православную ты рать, спаси от глада, от потопа, от меча, огня и ереси безбожных на Руси, между усобицей от множества врагов святую Русь свою владычицу спаси». Ну, то есть это же просто текст, который, ну, непосредственно, то есть для меня эти тексты открылись таким полным убеждением. Ну, в нашей стране я как бы уверена, ну, вот на 1000%, что мы находимся под заступничеством и покровительством Пресвятой Богородицы.
Вот когда мы слушали в первой части программы духовный стих, где, казалось бы, ну, я сейчас точно не вспомню прям слова, но слушаешь, и, казалось бы, простые вещи – «Не ропщите на Бога, доверяйте Богу».
«На суровую долю, да, крест покорно неси».
«Ну, верьте». Как я помню, у меня один очень такой образованный человек с философским образованием, преподаватель философии, рассказывал про свою бабушку, очень простую деревенскую крестьянку, которая, или это прабабушка, какая-то дальняя родственница, которая, когда умирала, к ней приступили ее дети, внуки, и спросили, дай какой-то нам вот, ну, совет, вот, наставление. И она ответила очень просто: «Живите так, как Бог велит». И в этом смысл жизни. Вот мне этот мой собеседник-философ говорил, что вот мы, там, философы, ищем смысл жизни, концепции, какие-то задачи, самореализация. Человек вот окружен огромным количеством очень сложных конструктов мыслительных. А здесь вот простой человек говорит: в чем смысл жизни? Живите так, как Бог велит, и все. И в этом, и она так жила. И вроде бы человек современного сознания, это просто, это сложно принять, потому что как так, это слишком просто, это слишком как даже банально. А на самом деле, вот слушаешь там духовный стих, и он тебе открывается как-то не умом, а сердцем, как истина. Оно так и есть. А как еще может быть?
Да, безусловно. Я полностью поддерживаю. Так и есть. Там удивительные тексты. И по вот как раз о чем мы говорили, по преодолению, да, сложностей. «Крест тяжелый» — такой интересный духовный стих, и он повествует о страданиях Христа на Голгофе. Вот, и потом такой идет текст: «Если ты его раб верный, то ты должен крест нести, омывая путь слезами, вслед за Господом идти, и царицу, мать Господню, к себе в помощь призывай, помогать она тебе будет, только ты не унывай, тогда ангел твой хранитель с тобой рядышком пойдет, крест нести тебе поможет, и всему конец придет».
На все времена словам. А вот я еще подумал, когда вы рассказывали про семейные песни, и вы сказали, если я вас правильно услышал, что там такая тема о важности и сохранении семьи, и заботы о семье. То есть люди, видимо, во все времена сталкивались с тем, что семейная жизнь, она требует терпения и смирения. И представление о таких крестьянских семьях, благостных, беззаботных, которые как-то вот, ну, выдали там, не так, прабабушку, выдали замуж, вот лишний род из семьи отдали в другой дом. И вот вот как-то у меня было такое ощущение, что вот, какие-то крестьянские люди непростые отдали тебя, ну, она же так и живет, и не ропщет, и горе не знает, и ни о чем не задумывается. Но все люди, все живые, все, видимо, ставят себе вопрос, а как, почему я вот с этим сталкиваюсь, как мне дальше это нести, как мне с этим жить, а вот там семьи не урядятся, как их пройти. Всегда, видимо, это было. И у самых простых людей, и у самых образованных людей в деревнях, и в городах. И вот люди во все времена с этими трудностями сталкивались и как-то через них проходили. Угу. Значит, и мы можем.
Да, мы-то можем, конечно. Я считаю, что у нас вообще сейчас век, когда мы можем использовать такой огромный накопленный опыт и поколений. И, ну, опираясь уже на знания, там у нас сейчас, да, достаточно широко развивается и психологическая поддержка, потому что раньше-то ее и не было. Раньше только священник мог вот помочь, наставить, и он как раз и, да, эту роль играл вот в жизни, да, семьи. И тогда, в принципе, даже не было, если честно, вопросов о том, что, может, не надо. То есть это настолько было важно.
Почему еще об этом говорю? Потому что это вот то, что мне сейчас в голову приходит в ходе беседы с вами. Вот вы очень точно говорите, не было вопроса, а может, там, не надо семьи, а может, там, развестись с мужем, там, уйти из семьи, уйти в закат красиво. И кто-то скажет, что... Ну а что, семья – экономическая ячейка общества. Просто была деревня, как ты выживешь, если ты один, если ты там без мужа? И это тоже правильно. То есть можно это объяснить и просто чисто такими экономическими, по-марксистски так объяснить, причинами. Ну, это вот такой социум так устроен, а сейчас мы люди свободны в городах, можно и уйти. Но мне почему-то кажется, что это всего не объясняет, что люди вот семью хранили, держали и жили всю жизнь вот с одним мужем, с одной женой, не только потому, что так проще экономически и социально. Были в этом какие-то внутренние, духовные причины, что так верно, вот в этом правда, вот так правильно прожить жизнь перед Богом, с семьей, с одним мужем, с одной женой, воспитывая детей, потом внуков, что так как-то по-человечески верно. А вот остальное какое-то вот уже... Разное бывает. Разное бывает во всех семьях, понятно. И в тех, наверное, разное бывало. И разводились, и так далее. Все это понятно. Но какой-то был идеал и устроение внутреннее, хотя бы идеал, который считали, что так нужно, и к этому нужно стремиться.
Да, вот. Безусловно, конечно. Дело в том, что вот то, что мы записывали, повествование мы записывали уже... Это был 20 век. И там было действительно как раз такое серьезное... Ну, было много что направлено на распад семьи, потому что, когда мы спрашивали такие вот, приезжали наивно и говорили, а расскажите, какие колыбельные вам пела там мама, нам бабушки на нас смотрели, говорили, нам мама не пела никаких колыбельных, мы вообще маму не видели, мама приходила поздно-поздно вечером, и отец точно так же. Они работали в колхозах, и нам ничего не пели. То есть тогда уже вот пошли такие детские садики, когда людей, детей объединяли.
Да,
всех отправляли на работы. И когда там, да, за тунеядство такие статьи, да, и мамы были вынуждены уходить от детей.
Монахов преследовали за тунеядство, потому что
ну,
они молились.
Вот, да.
Они ворчали,
поэтому
работали.
Вот у нас вот такие свидетельства достаточно тяжелые, таких вот, да, как семья преодолевала в тот момент эти трудности. И именно, на мой взгляд, именно тогда вот начались тот образ, который складывался достаточно долго, что в деревне много пьют, и это такая, да, непродуктивная история деревенская, мол, там, что там можно только пить и ничего не делать, да, и как-то вот, в общем, разлагаться. Это совершенно не так. Это, ну... Просто такой вот был исторический временной период, мне кажется, и его так достаточно массированно давали в массы. Вот. А семья была крайне важна для... Не только вот для экономической. Это все я не буду отрицать. Действительно, это было важно. И когда много детей, это важно, потому что тогда семья будет много работать, все будет много труда. Труд это труд облагораживает, трудиться необходимо. В 5 лет девочка уже себе пряла на дерюге, она училась прясть нить. из конопли, из льна, там, да, вот из тех растений, когда в разных областях по-разному. То есть она уже знала, что это такое. Это нужно трудиться. Ты хочешь обшить всю свою семью, трудись. Женщине нужно было одеть мужа, жену, себя, да, детей. Это все, конечно, самые такие кропотливые, красивые, тонкие работы, они передавались из поколения в поколение, и нам дошли, да, они дошли до наших времен, и мы этому несказанно рады. Мы вот держим костюмы и выступаем в костюмах, которым по 200 лет, и, конечно, это уникально.
Ничего себе.
Да, и какое качество работы, и какой это труд, и, ну, непередаваемые какие-то эмоции. Вот. И семья – это четкая иерархия. Четкая иерархия, что действительно, ну, по крайней мере, вот, да, тогда, когда это складывалось, возможно, мы сейчас пришли к другому, да, периоду, когда нам нужно как-то пересматривать, у нас и женщины ведущие роли занимают, и мужчины, там, как-то у нас такое вот уже, да, более такие, может быть, равные роли. Тогда, безусловно, отец был самым главным в семье, и не начинали кушать, пока папа не начал есть. То есть могли полбудеть получить, да, за то, что вот как бы не соблюдают субординацию. Папа в семье все решал, папа по труду мужскому, мама женский кут, женский вот кухня, там, да, ткасть, прясть, вот все, что занималась женщина. То есть было четкое распределение обязанностей. Никогда мужик не лез в бабий мир, баба не лезла в мир мужика. То есть такого там было четко вот это распределение, и это даже, ну, как бы не обговаривалось, не обсуждалось. Ну, и, мне кажется, даже не было ни у кого мысли вот пойти наточить косу женщине, например, или мужику спрясть нитку. Ну, какие-то вот такие моменты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валерия Петрушина, руководитель детского фольклорного ансамбля «Веретенцы», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, когда мы говорим, и так вот умилительно говорим о традиционной культуре, мы, конечно, сейчас не призываем снова бить детей ложками по голове, там, или как-то искусственно, как сейчас принято говорить, косплеить, да, нарядиться в кафтан и сесть дома. Но мы скорее говорим, как мне представляется, о том, что была какая-то нормальность. Вот, ну, нормально, когда большая семья, муж в семье главный, в том смысле, что он самый ответственный. Он за все несет ответственность. Ведь быть главным – это не про власть и не про право давать ложкой, а про то, что в итоге на тебя замыкается последняя главная забота о семье. И что в семье происходит, это не может не быть твоей зоной ответственности. И то есть мы говорим о том, что семья должна быть какой-то внутренне организована, какую-то крепость в хорошем смысле слова. Но вот на этом фоне мне интересно вас спросить про современную жизнь ансамбля «Веретенцы», про тех детей, которые к вам приходят. Вот вы сами помните своих сверстников, ровесников, когда вы были ребенком в этом ансамбле. Это другое поколение. Сейчас дети пришли, они другие. Какие поколенческие перемены вы видите? Что заставляет сегодня детей обращаться к этой традиции, именно хотеть заниматься фольклорной музыкой? Насколько вам, не знаю, просто или непросто до них донести те смыслы, в том числе духовные, которые вас волнуют внутри этого творчества?
К нам приходят детки самых разных возрастов, но в основном занимаются они с самого детства, что, конечно, облегчает нам труды и родителям, и самим детям. То есть, когда ребенок уже там 12, 13, 14 лет, мне звонят и говорят, вот мама говорит, хочет привести, например, ребенка, мне уже нужно с ним лично поговорить с ребенком. Понимают, вот, чем мы будем заниматься, потому что здорово, вот мы уже упомянули эту тему, заниматься внешней какой-то историей, то есть занятие традиционной культурой – это не про самолюбование, как может показаться. К сожалению, да, мы живем в таком, ну, в такое время, может, к счастью, и у нас система, в которой мы должны популяризировать традиционную культуру. Мы должны выступать. И мы выступаем действительно на самых разных площадках. Там, начиная от Красной площади, зала Зарядье, зала церковных соборов. Но вот я, как, например, как руководитель, за этим очень четко слежу, когда я вижу, что у нас идут перекосы. У нас был момент, когда я поняла, что что-то тут не то. Я вижу, что в детях уже взращиваются какие-то другие качества. Мне не нравится это. То есть я не напрямую об этом не буду говорить, потому что это как бы тоже в этом есть и часть моей заслуги. Мне нужно как бы этот момент развернуть, и тогда у нас начался проект «Дорогу добра», и в рамках этого проекта мы ездим с концертами в детские дома, в дома престарелых, в тюрьмы, в онкологические центры, в хосписы, где мы уже можем, там уже не до самолюбования. То есть одно дело, когда тебе рука плещет зал, другое дело, когда тебя слушают вот люди, которые, да, сейчас находятся в таких сложных ситуациях. Но при этом я хочу сказать, что это лично мои самые любимые концерты, и ребята их тоже. Какой отклик? Там ты понимаешь, что ты занимаешься настоящим делом. Тут мы выступали зимой в хосписе, и мы начали петь, вышли с колядкой. И одна женщина, она не могла вот практически говорить, ходить. Это был такой хоспис для уже пожилых людей. Она просто начала плакать. Притом громко, она прям навзрыд начала плакать, не могла остановиться. И подошли медсёстры, говорят, давайте, может быть, мы вас уведем. Она говорит, нет, нет, я хочу это слушать. И я вижу, я понимаю, что она просто услышала настоящую музыку, и ее это коснулось, ее души. И это, ну, вот иногда это действительно такой эмоциональный отклик, что хочется плакать. Я порой сама приезжаю в деревню, когда я слушаю бабушек, я просто рыдаю навзрыд, я не могу, у меня все вот на разрыв моей души идет, потому что я не могу объяснить этот феномен. Это просто невозможно, ты не можешь остановиться, ты просто рыдаешь вот от соприкосновения с какой-то невероятной чистотой, и вот это вместить в себя порой, ну, очень тяжело. Но дети испугались, говорят, ой, мы, наверное, расстроили вот эту женщину. Я говорю, нет, нет, мы не расстроили. Мы после таких концертов обычно всегда разговариваем с ребятами, что они видели, что им понравилось, что было сложно, потому что эта публика иногда вот в детских домах, там, например, в домах инвалидов, это иногда непредсказуемая публика, то есть там ребятишки могут и вскочить, и подбежать, и дернуть, и хлопнуть, и еще какие-нибудь интересные вещи. Но они учатся, вот наши ребята учатся это, с этим как-то преодолевать, работать, нести радость, нести любовь, нести вот эти знания, традиции в эти места также. Каких-то вот грани между поколениями не могу сказать, что она какая-то четко прослеживается. Я могу сказать вот с таких моментов, например, во-первых, что петь может каждый ребенок. Не бывает непоющих детей. Разница только в количестве занятий. То есть бывают дети, которые настолько, ну, Господь даровал, они поют сразу чисто. Бывают дети, которым просто нужно слушать много. И много, как бы вот петь, и лет через пять, ну, пускай это будет такой труд, да, они все равно запоют. Ну, то есть вот это моя убежденность, что они все, дети все умеют петь. Вот. Бывают просто сложности такого поведенческого характера, потому что сейчас много ребят, которые, например, неусидчивые, там, да, которые тяжело слушать, воспринимать. Но при этом я вижу, что традиционная культура, она потрясающе помогает все это преодолеть. Это все настолько заложено, опять-таки, в этих и потешках, и тетёшках, и пальчиковых играх, и в, ну вот, во всем то, что вот у нас есть, это наследство, можно благодаря этому преодолеть даже вот такие сложные поведенческие трудности, как вот сейчас нейропсихология, это тоже сейчас, да, такое достаточно развивающееся у нас, ну, не только в нашей стране, сегмент, да, он востребован, потому что много детей, которые действительно, которым сложно себя как-то, да, контролировать. Родители все переживают, волнуются. Ну, как вот ребенка, да, там не запоминает тексты, не пишет, да, например, там зеркалит буквы. Естественно, нужна консультация специалиста, нейропсихолога, да. И вот сейчас всякие там придумывают и разные задания, да, не медикаментозные, чтобы ребенка как-то вот скорректировать. И, на мой взгляд, вот занятия традиционной культурой, они прекрасно все это корректируют. Те, кто ведет традиционную культуру в коррекционных школах, они вот могут мои слова подтвердить на 1000%. Они видят прекрасно, как у детей все меняется с помощью занятий традиционной культуры.
А есть примеры того, как через занятия традиционной культуры, вот на ваших глазах, да, ребенок проявлял интерес там, к церкви, как-то воцерковлялся, или родители вдруг через это для себя что-то новое в жизни открывали?
Да, у меня есть несколько примеров и такого обращения, и в обратную сторону. У меня был потрясающий пример, когда вот забрали ребенка из коллектива, потому что мы пели «Христос воскресе». Он говорит, мы, в общем, как раз не приемлем.
То есть родители у вас забрали.
Традиционная культура, да, говорит, традиционная культура – это все-таки ну, языческое, поэтому никаких Христос воскресе.
Прямо на этом основании, да, забыли?
Да, 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 да. Вот, ну, как бы я не препятствую, говорю, это ваш выбор, я уважаю любой выбор, не, как бы ничего, и как вы скажете, так и будет, это ваше чадо, и мы прекрасно как бы вот разошлись. А по поводу вот родителей, которые там обращаются к традиционной культуре, да, у нас много, у нас практически все семьи, конечно, уже воцерковленные, то есть они уже приходят, наверное, с знаниями такими христианской веры, ну, вот узнать, как традиционно, да, это все был уклад. Вот, у нас родительская школа есть, на которую приходят родители, с которыми мы поем песни, с которыми мы учимся двигаться, с которыми вот мы все проговариваем, но уже более на таких более глубинных смыслах. И, конечно, вот если так вот сравнивать, я работаю с детишками там 2-3 лет и со взрослой родительской школы также. Маленькие дети, настолько это все в них органично. Насколько они все это сразу слышат, они балалайка играют, все. Вот если включить какую-то музыку, ребенок сразу начинает двигаться, начинает как-то вот там пружинить, у него ножки, все. Ну, вот настолько это все там прям буквально вот, ну, добавить какие-то нюансы, там, они уже и ручки поднимают, ну, все это прям органика полная. Они и слышат, и интонируют, и эти игры, то есть для них такое веселье и радость. Вот. И со взрослыми, когда вот начинаем, я вижу, насколько вот тяжело порой взрослым вот элементарно вот как ну вот сложно себя раскачать. Конечно, это под гнетом вот каких-то житейских проблем, да, но вот тело, оно вот как бы закрепощается с возрастом. Потому что сейчас такие популярные практики, мол, пропрыгаться, про там, давайте возьмем какие-нибудь индийские танцы, давайте возьмем какие-нибудь еще какие-нибудь танцы, в общем, из других культур, давайте возьмем, чтобы нам как-то это помогло. Все это у нас уже есть, ребята, это все уже было пройдено 1000 лет назад. Вот, поэтому спокойно можно это брать, этот источник, и им пользоваться.
Давайте под занавес нашей беседы еще что-нибудь послушаем, какой-то фрагмент.
Да, давайте послушаем, может, как раз духовный стих. Вот мы перед образом твоим за время в поклоне в исполнении нашего коллектива.
Спасибо огромное. Валерия Петрушина, руководитель детского фольклорного ансамбля «Веретенцы», была сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за глубокий разговор про музыку и, главное, про смыслы, которые все мы, слушатели, можем почерпнуть в русской традиционной народной музыкальной культуре. В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания. Слушаем музыку.
«Светлый вечер» на радио «Вера».